Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 15 мая, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, есть сообщество «Говорит Москва», 94.8 FM оно называется, заходите туда, подписывайтесь, там есть трансляция. В телеграме наш телеграм-канал «Говорит Москва» или латиницей «Радио Говорит МСК» в одно слово. И ВК-видео, соответственно, с Ютубом тоже по запросу «Говорит Москва» спокойно находятся наши каналы. Заходите, подключайтесь к трансляциям, подписывайтесь на наши ресурсы. Интересный, конечно, у нас подъехал опрос. Наша радиостанция, вот в рамках программы «Своя правда», да, мы провели опрос. На ваш взгляд, будут ли результативными эти переговоры в Стамбуле? И тут практически 50 на 50. 51% проголосовал за «да», 47% проголосовали за «нет», и 2% вообще об этом не думает. Ну, считайте поровну. Я уже вижу, вот Василий, например, пишет: «Добрый вечер. Кто все эти люди, проголосовавшие за то, что надеются на эти переговоры? Но ведь ясно было сразу, что это цирк, где только один клоун». Ну, Миш Николаев пишет: «Георгий Вячеславович, счастлив, все новости о любимых краях». Любимых и родных, да? Ты кадры смотришь, когда кайфуешь, Босфор, вот это вот все, да? Тебя тошнит от Босфора, тебя так и не впустят больше, плакать будешь. Что делать? Придется брать потом Константинополь, чтобы ты туда съездил, понимаешь? Ради тебя прям это вот устраивать, ну, не знаю. Хотя я не против. Только лиру на карту не кинули. Вот, да, только не кинули, сразу, смотри, уже гасит их. Ну, что за... Иноагентская сущность, она такая. Вот мы вчера его уже заклеймили иноагентом турецким. Вот они все так, за деньги, да? Кстати, это твоя любимая песня, насколько я знаю, да. Без денег нет. Действительно, значит, сегодня весь день мы наблюдаем с вами за потрясающим представлением в Стамбуле. Приехали журналисты. Кстати говоря, знаете, вот по поводу журналистов, самая симптоматичная была история с журналистами. Я смотрел, как освещают это мои коллеги, мы вчера их вспоминали, да, RT, там много моих коллег сейчас находится, как они туда приезжали, как они говорили о том, что все готовится, что приезжает большое количество журналистов. Знаете, каких журналистов там не было? Вот сегодня, на протяжении всего дня, был найден, насколько я понимаю, один. Причем это по сообщениям иноагентских средств массовой информации, которые я тоже параллельно мониторил. У них там тоже есть свои журналисты. Вот они нашли одного журналиста со стороны Украины. Одного, да. В Стамбуле украинских журналистов не было вообще. Они говорят, ну, типа все в Анкаре. Типа все наши журналисты, они в Анкаре сейчас вместе с Зеленским в Стамбуле. Ну, тем не менее, симптом, согласитесь, имеется. Приехала наша делегация. Ждут сегодня весь день, когда начнутся эти переговоры. Ждет, на самом деле, весь мир. Параллельно с этим мы вчера объявили нашу делегацию. А ты мне кидал состав нашей делегации где-то есть, да, чтобы я вот прям зачитал, чтобы никого не забыл. Приехала наша делегация. Вчера вечером она была объявлена. Была объявлена она сразу после того, как появились сообщения об украинской делегации. Что тоже, мне кажется, интересным ходом. Значит, утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной. Мединский В.Р., помощник президента Российской Федерации, глава делегации. Галузин М.Ю., заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, член делегации. Костюков И.О., начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Фомин А.В., заместитель министра обороны Российской Федерации. Помощники и замминистров. Вот такая делегация была отправлена нами. То, что там Мединский возглавляет эту делегацию, это, конечно, прямой намек на то, что... И он, собственно, это только что сам подтвердил. Буквально за полчаса до нашего эфира выступал Мединский в Стамбуле, в нашем консульстве, где сказал, что мы, значит, вчера была встреча с президентом, там определяли, кто поедет, и, соответственно, определяли, что мы будем делать на этих переговорах. Переговоры воспринимаются нами как прямое продолжение. На самом деле, удивительно, вот я тоже обратил на это внимание, мы гадаем, что-то рассуждаем, пытаемся прикинуть, а кто поедет, кто не поедет и так далее, а по факту уже все было сказано. Новой информации ноль. Владимир Путин сказал все, когда это было? В субботу? Ведь в ночь с субботы на воскресенье. Все сказал Владимир Путин. Ровно так оно и получилось. Мы воспринимаем это как прямое продолжение тех переговоров, которые проходили в 22-м году. Отсюда и Мединский в роли главы делегации. Прямое продолжение этих переговоров, но уже с учетом того, что ситуация, конечно, сильно поменялась с 22-го года. Украина же устроила целое представление, как обычно. Зеленский приехал, о чем-то там поговорил с Эрдоганом. Вдруг оказалось, что резко надо пообщаться с Эрдоганом. И он приехал, значит, на встречу с Эрдоганом. Надел кучу истерических заявлений. По-другому я не могу это трактовать. Я слышал, как обсуждалось вот в программе «Своя правда», что не слишком ли резкие заявления, в том числе некоторые с нашей стороны, используют в адрес украинских коллег. Я не могу это назвать никак, кроме как истерика, и вот все эти его возгласы: «Я здесь, а где же он, а как, а мы хотим санкции тогда, мы будем тогда призывать». Еще не прошли никакие переговоры, они еще даже не начались, они даже официально не были подтверждены Украиной, к слову. Но они уже говорят о каких-то санкциях, о том, что они будут делать, они уже заявляют позиции, что они будут, не будут признавать это, не будут признавать то, не будут говорить об этом, не будут говорить о том. Министр обороны Украины будет возглавлять их делегацию. Про остальных я, честно говоря, не видел, кто будет остальными членами делегации. Теоретически они должны были выехать в Стамбул. Доедут они сегодня до Стамбула или нет, непонятно. Но с вами хочется все-таки обсудить, что мы ждем от этих переговоров, и надо ли чего-то от них ждать. Мы уже определенной фактурой владеем. Мы понимаем, что президент Российской Федерации туда не поехал. Президент Соединенных Штатов Америки туда не поехал и впрямую об этом сказал. Он сказал, а что, во-первых, что Путину там делать, если меня там нет? Это красиво, кстати говоря, было с его точки зрения. То есть то, что там Зеленский, для Дональда Трампа особо ни на что не влияет. Меня там нету. Ну и Путина, соответственно, там нету. Что ему там делать без меня? Поэтому я не поеду. Я мог бы поехать, но я не планировал. В планах у меня этого никогда не было. У нас там есть люди. Если что, вот там Рубио. Сейчас в Турции на саммите, ну, не саммит, а такая неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ну, вот, значит, Рубио там, если что, все, в принципе, кто-то у нас там есть, меня там не будет. Дональд Трамп очень доволен тем, что какие-то движения идут. Никаких вопросов к нашей делегации у него нет. Сказал, все, я особо не знаю, кто там, ну, никаких претензий к их делегации у меня нету. И вот эти все возгласы, которые, кстати, раздаются, я не слышал больше ниоткуда. Возгласов о том, что Россия представлена людьми какого-то недостаточного уровня для подобных переговоров. Если вы слышали, напишите мне об этом. Но я не слышал. Я слышал только от Украины. Ни Рюте, ни Макрон, ни Трамп, ни их подчиненные, никто вообще из Европейского Союза, ни Турция подобных заявлений не делали. Эти заявления делают только Украина. Ну, как бы флаг им в руки. Будут переговоры или не будут переговоры? Чего нам ждать от этих переговоров? Стоит ли вообще чего-либо от них ждать? Или в сравнении с тем, что было в 22-м году, там, у этих переговоров нет вообще ни единого шанса. Единственное, что их объединяет, это место и некоторые члены делегации. Все. В остальном все по-другому, все по-новому, и на эти переговоры вообще не стоит надеяться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас на Ютубе, во ВКонтакте, в ВК-видео, в Телеграме, везде подключайтесь. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день. Ничего я не жду от этих переговоров. Значит, ну, судя по составу, значит, бывший министр культуры, скажем так, с очень сомнительной диссертацией и с очень ограниченными полномочиями, ничего я от него не ждал, так же, как хохлы от него ничего не ждали. Если бы был другой состав делегации, конечно, бы я ожидал снятия с нас санкций с Соединенными Штатами Америки и признания Крыма. Меня бы это устроило.
А при чем здесь санкции вообще?
Ну, так переговоры, так сказать, они же, наверное, затрагивали эти темы.
Ну, там же нет Соединенных Штатов Америки сейчас. Сейчас-то не ведутся переговоры с Соединенными Штатами Америки.
Трамп пообещал за перемирие нам такие эти самые...
Я, кстати, обращу ваше внимание на то, что в переговорах с Соединенными Штатами Америки ранг переговорщиков был выше.
Да, я заметил.
Угу. Да, ну вот это просто к слову о санкциях.
Да, что вы от нее ждали? Она ничего не может решить.
Угу. А должны ли они что-то решать, выходить за те рамки, которые ему говорил президент?
Конечно, должны. Хотя бы уровень заместителя министра иностранных дел. Но я вам говорил, очень сомнительная диссертация с очень сомнительным министром культуры.
Вы читали диссертацию Мединского?
Я читал заключение диссернета.
А, ну диссертацию вы не читали.
Достаточно заключение посчитать.
Ну, я вот в этом не уверен. Я не читал диссертацию и заключение, и не читал. У меня к Владимиру Ростиславовичу в этом смысле никаких претензий нет. Я только наслышан о том, насколько он, как переговорщик, человек жесткий и непоколебимый. Но по поводу того, что он не замминистра иностранных дел, и не министр иностранных дел, и не министр обороны и так далее, это факт. Это факт. И это там, не унижает его достоинства. И там нет министров, там замминистры. Мне кажется, что это дипломатически абсолютно понятный сигнал. Почему я обратил внимание на переговоры с американцами? Потому что там люди были на ранг выше, которые участвовали в этих переговорах. Просто как... Российская Федерация, на мой взгляд, оценивает тех людей, с которыми им надо будет разговаривать на этих переговорах со стороны Украины. Никаких проблем в этом смысле нет. Меня очень сильно порадовал состав делегации, когда я увидел все эти имена, которые туда поедут, и то, что Мединский эту делегацию возглавляет, это мне тоже порадовало, в первую очередь потому, что это означает, что у нас очень последовательная позиция. Мы воспринимаем этот переговорный процесс ровно так, как и сказал президент, как продолжение того переговорного процесса, который был сорван. Согласитесь, с точки зрения смыслов, потенциальный срыв второй раз одного и того же процесса, это выглядит жестче, нежели чем срыв второго процесса, который никак не связан с первым. А срыв, ну, потенциально же такая вероятность, она на столе, мы же это отрицать не будем, что может быть этот срыв. И я думаю, что то, что произойдут или не произойдут эти переговоры, вопрос еще очень даже открытый, очень открытый. Вообще очень великодушный жест, пишет Алекс Грин. С нашей стороны, ну, может быть, и можно его воспринимать как великодушный, хотя мне кажется, что великодушие – это последнее, о чем мы здесь думали. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Денис. Ну, как по мне, так абсолютно нормальный состав нашей делегации. Никаких вообще претензий к людям нету ни с какой стороны. И абы кого туда точно бы не послали. Вот. А что касаемо диссертации, вместо чтения чужих, я бы предпочел все-таки писать свою. Но вот я свою пока не написал.
Я тоже тут похвастаться не могу, я тоже свою пока не написал. И пока не сильно собираюсь. А, кстати говоря, вот мне интересно, мне кажется, что эта организация, которая про которую тут сказали, которая диссертациями занимается, они, по-моему, у нас иностранный агент, на всякий случай надо об этом сказать. А может и нет, не знаю. Ну, на всякий случай сказал уже. Делегация Украины, Василий пишет, останется в Турции до момента, когда наши партнеры не оплатят стоимость топлива на обратный путь, Зеленский. Слушайте, а по этому поводу я искал сегодня, пытался найти видеозапись, не нашел. Интернет оббежала цитата Зеленского. Такое чудное у нас время, что не поймешь, где правда, где прикол. Что он сказал, что значит, эта делегация, которая приехала от России, типа максимум, что может делать, это на квизах. В квизах участвовать, это вообще не уровень высшей лиги КВН. Ну вот звучит же как прикол, да? Звучит, но я так много где это увидел, что может он действительно это сказал. Ну, мог бы и сказать. Ну, мог бы, теоретически. Не знаю, может, это стат, а может, и нет. Но если прикол, то хороший. Если реальность, то еще лучше. Так. Слушатель, интересно, Мандельштама не читал, но осуждаю, пишет сердит кролик. Ну, да. Вы только вдумайтесь. Важнейшие международные переговоры возглавляет председатель правления Союза писателей, пусть и в ранге помощника президента. Что значит «пусть и в ранге помощника президента»? Он в ранге помощника президента, это не пусть. Мне кажется, он сначала в ранге помощника президента, а потом он может возглавлять любые союзы писателей, там, не писателей, чего угодно. Он помощник президента. И у меня никаких проблем в этом смысле нет. А то, что ездит, например, Стивен Уитков и по переговору проходит, кого-нибудь смущает? Что не едет Дональд Трамп переговоры вести, а едет Стивен Уитков. Это кого-то смущает? Нет. А почему? Почему вообще нас это каким-то образом должно смущать? Помощник президента. Помощник президента едет проводить переговоры. Все. Какие вопросы? А, поэтому мне даже и вдумываться особо не надо. Никаких вопросов по этому поводу нет. А прошлая делегация, кстати говоря, которая была... Можешь найти, пожалуйста, мне, Игорь Вячеславович, состав делегации украинской в 22-м году в Стамбуле? Потому что делегация с тех пор поменялась. Того же самого Арахамии, например, в кепке, его даже близко нет. Но он вообще отстранен от какой-то публичной политики, насколько я могу судить по информационному полю в последние несколько лет. Практически прямо после Стамбула он и отстранен. Слишком много он хейта, в том числе и от своих, словил за все эти кепки и так далее. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Что хотел сказать по поводу вот этих переговоров. Это даже не столько переговоры, а сколько прелюдия, там, обозначение наших условий, позиций и, возможно, выслушивание украинской стороны их там претензии, там тоже какие-то, может быть, условия. А сами эти переговоры серьезные будут, наверное, потом, если будут.
Угу.
Вот, а так...
А вы думаете, будет потом?
А вот это большой вопрос, будет ли что-то сначала, чтобы что-то было потом.
Угу.
Потому что, я не знаю, там, вот эта клоунада вся, опять же, я еще вчера вам звонил, говорил, что там большие сомнения, не то, что там Трамп с Путиным поедет, а что вообще что-то состоится, вот, и поэтому сегодня, тоже вот это они там тянут, непонятно кого, непонятно за что,
угу.
И что они хотят, непонятно, уж проще, им, наверное, проще, сесть, выслушать и потом, наверное, может быть, ничего не делать, чем вот так вот. Я даже не знаю, как-то даже настолько все непорядочно. Хотя что можно ожидать от людей, которые там ездят в худи, там и в пижамах каких-то непонятных. Вот. А так, по большому счету, решать-то будет, наверное, все-таки, опять же, Трампон с нашим верховным.
Угу.
И опять же, там не факт, что там даже будет Зеленский. Вот. Как-то так, угу. Я считаю.
Хорошо. Понял. Сомнения по поводу того, что переговоры состоятся, мне кажется, они... То, что были вчера, понятное дело, это было правильно. То, что они сохраняются и сейчас, мне кажется, это правильно. Пока еще большую... вероятность, то, что они произойдут, конечно, она есть. Она, наверное, даже больше 50%. Но и то, что они не состоятся, тоже вероятность достаточно большая. Надо держать в голове одну мысль, что...
эти переговоры Украине точно не нужны. Мы не рассматриваем логику, вот я тоже свою правду слушал, там, что есть шанс сохранить страну, вот это вот все прочее, плевать там все хотели на эту страну, на этих людей, не интересует их никаким образом их страна и ее потенциальное будущее существование. Их задача оставлять американцев в игре как можно дольше. И делать для этого все, что только можно. Присмыкаться, идти на какие-то уступки, но при этом не подписывать никакие соглашения и продолжать конфликт, чтобы шли деньги, чтобы шли транши, чтобы шли оружие, соответственно, чтобы Зеленский оставался у власти. Вот это их задача. При этой задаче можно сейчас идти на переговоры с Российской Федерацией, но очень аккуратно надо это сделать. Вообще, игра, которую сейчас нужно будет провернуть Украине, это очень тонкая игра. Я не уверен, что у них достаточно способностей для того, чтобы это будет провернуть. Потому что ты должен либо... Ты должен каким-то образом слиться с этого процесса. В какой момент можно будет с него слиться так, чтобы тебя потом не обвинили в срыве? Вопрос хороший. Надо начать сесть за стол, потом, как в прошлый раз, вскочить и сказать, все, не будем, но здесь больше нет Бориса Джонсона. Здесь больше нет Джозефа Байдена. Здесь больше нету надежд на то, что можно будет как-то победить Россию на поле боя. По крайней мере, у всех, кто здраво смотрит на вещи, я думаю, таких надежд нет. Я надеюсь, что главам натовских государств, все-таки их военные, докладывают о том, как оно реально обстоит дела на поле боя. Этих надежд больше нет. Соответственно, вот так вот просто встать посреди процесса, выйти и сказать «все, невозможно», будет выглядеть странно. Заранее сейчас слиться и сказать, да нет, все, там, не то представление, не те люди приехали, мы считаем, что должен быть Путин. Я, кстати говоря, тут за последние несколько дней узнал, как они его официально называть стали, Путина. Они же не могут назвать его президентом. Они его называют субъектом. Они говорят, субъект Путин. Они не признают то, что он президент, они говорят, субъект. Ну, выглядит забавно. Не более того. Ну вот, значит, Путин не приехал, значит, и мы не будем участвовать. Ну, тогда вам абсолютно легитимно пришьют то, что вы эти переговоры сорвали. И это тоже в минус. А как по-другому поступить? А как слиться? А вот вопрос хороший. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 15 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, даже несколько, в разных ресурсах. ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм. У нас есть телеграм-канал «Говорит Москва» или «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и на Ютубе тоже есть наши каналы. «Говорит Москва» называется. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляциям, ставьте лайки и все их аналоги. Значит, из последнего. Честно, есть ощущение, что Зеленского понесло. Потому что он сделал прям невероятное количество заявлений. Кстати говоря, тоже контраст. Вообще, пока очень контрастными получаются вот эти вот переговоры, не состоявшиеся на данный момент в Турции. Мединский, его вот этот запланированный пресс-подход в консульстве Российской Федерации в Стамбуле, продлился, ну вот я смотрел видеоролик, там 2 с чем-то минуты, из них еще секунд 15 он ждал, пока успокоится толпа журналистов и дадут ему сделать заявление. Ну, то есть где-то минутки 2 говорил Мединский. Зеленский наговорил уже на главу книги заявлений. Из последнего, самое классное его заявление, это то, что переговоры можно вести онлайн. Почему бы не вести переговоры онлайн? У нас все-таки это не 100 лет назад война какая-то там была, а сейчас вот это вот очно уже собираться. И не обязательно, можно онлайн договариваться обо всем, о чем угодно. Что-то несет человека.
мягко говоря, несет, что-то он все говорит, уже появляются всякие инсайдерские инсайдеры, которые говорят о том, что они срывают эти переговоры, их задача срывать и даже не явиться, и будут все это пытаться как-то скинуть на Россию, но на данный момент картинка такая. Российская делегация ждет в объявленном месте для переговоров, журналисты со всего мира тоже ждут. Уже 18:41, украинской делегации нет. Украинская делегация уже опаздывает на 8,5 часов на эти переговоры. И говорят о том, что вообще, в принципе, может состояться перенос на 16 число. То есть они 15 числа, в принципе, могут там не появиться. Пока украинская сторона игнорирует предложение о переговорах, на которые ехать им сказали все, без исключения их союзники. Пока такая картина. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина, я хочу, во-первых, сказать, что делегация представлена, там есть какой-то военный начальник какого-то там штаба, это да. Уже раз. Во-вторых, Мединский знает очень хорошо украинский язык, и вдруг они случайно все перейдут на... Вот. Угу. А в-третьих, сегодня 15 число, и как раз 3 года назад, 15 числа, были сорваны 15 мая переговоры.
Вы уверены? Я просто не уверен, что это происходило 15 мая.
Я только услышала по телевизору, по Москве 24 сказали. Uh-huh. Они там посчитали чего-то и сказали, а я решила сказать вам. Uh-huh. Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам. По-моему, это было вообще не 15 мая, это было в апреле. Все происходило, если я хорошо помню. Ну, сейчас мне напомнят, когда конкретно все эти переговоры проходили. Ну, там, знаете, есть еще всякие варианты, что типа переговоры вот очные, они завершились, когда завершились, а потом еще были всякие кулуарные истории, созвоны и так далее, и окончательно процесс остановился действительно где-то только летом. Но это нас не сильно интересует. Вот эти вот кулуарные, не кулуарные. Сами переговоры были когда? Сейчас, подождите, человек научится пользоваться. 18 февраля, понятно. 18 февраля 22 года были, да, переговоры? 29 марта. 29 марта. Стамбул. Да. Ну вот. Может, зелье вместо вот той штуки, которая была у Макрона, судя по всему, закинулся той штукой, которая есть у Пятиколесного. Вот я перефразирую, мне приходится перефразировать. Может быть, да, употребил, вот и понесло. Ну, есть такое ощущение. Ну, правда, понесло. Слушайте, сейчас я... Давайте, где последнее из того, что он, значит, назаявлял. Так, где же ты, где? Прелесть ты. Наша недобитая. Почему он, в смысле Путин, предложил прямые переговоры? Потому что он не хотел прекращения огня, говорит Зеленский. Он заявил, что отказывается признавать регионы российскими. Россия проявляет личное неуважение, ни время, ни встречи, ни повестки, ни высокого уровня делегации. Не говорю, что русские нас не уважают, это и так очевидно. Все было, и время встречи, и место, и ну, высокий уровень делегации, нормальный уровень делегации, достаточно высокий, очень высокий. Для вас достаточный уровень делегации. Вас же никто не обязывал туда лично приезжать, правильно? Справедливости ради, Россия не настаивала на фигуре министров, замминистров. Да нет, без разницы. Ну, конечно, вот переговоры. Ну, та же переговорная группа. И вы высылаете какую-то переговорную группу. Ну, вот Путин предложил прямые переговоры, потому что он не хотел прекращения огня. Путин предложил прямые переговоры, потому что вы сорвали в прошлый раз прямые переговоры. И сейчас еще идти на какие-то вам уступки... Из-за того, что вы хотите ну, вот эти, прекращение огня и так далее, идти к вам на уступки больше не имеет никакого смысла, потому что все предыдущие прекращения огня, которые произошли за последние несколько месяцев, вы проигнорировали. Вот и все. Хотите разговаривать? Давайте разговаривать. Они же говорят, мы хотим прекращения огня для того, чтобы можно было перейти к диалогу. Владимир Владимирович говорит, никакой проблемы нету, давайте переходить сразу к диалогу, все. Переговорная группа выслана туда же, где вы от нее, от этого диалога в прошлый раз отказались. Какую-то чушь. А еще мне порадовало, что по какой-то необъяснимой для меня причине украинская сторона трактует формулировку «прямые переговоры» как прямые переговоры между президентами. Спрашивается, с чего вдруг?
прямые переговоры между президентами называются прямыми переговорами на самом высоком уровне. Но прямые переговоры, это означает, что просто нет посредника. Вот как в последнее время этим посредникам там пытались выступить, да кто только не пытался, из последнего вот Соединенные Штаты Америки. Прямые переговоры – это просто переговоры между представителями Украины и России. Вот и все, вот вам и прямые переговоры. Но они с упорством барана пытаются изменить смысл формулировок. Все это выглядит, как у них принято говорить, очень, очень потужно, потужно, вот прям стараются. Так, вывод – это не переговоры, а бенефис Зеленского и тусовочка для журналистов. Повидаться, спросить, как дела у детей, как огород, куда ездили на отдых. Сущность фактуры – ноль. Анализировать шизофразы Зеленского не будем. Они от него исходят стабильно. Но на данный момент это, конечно, никакие не переговоры. Это факт. До визга потужно, пишет Миша Николаев. Ну да, да, именно так. Пока никаких переговоров нет, это правда. На данный момент есть... Ну, есть какая ситуация сложилась? Есть наша переговорная группа, есть одобрение от президента Соединенных Штатов Америки того, что подобный процесс запустился, который приветствовал прямые переговоры лично несколько раз. И украинская делегация, которая на данный момент на эти переговоры до сих пор не явилась. И явится она или не явится, ну, пока непонятно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Медведев. А что, они до сих пор не явились, что на переговоры?
Нет.
Ну, это какая-то уже, это даже не цирк, это даже, я даже не знаю, как назвать. То есть...
Ну, да.
Тут у нас просто нет слов, понимаете? То есть, по большому-то счету, переговоры, да хоть там это, дворника пошлют, но с мандатом на принятие решения, и все. То есть, Путин не говорил, что это... По моему пониманию, когда президент разговаривает, это уже фактически, ну, уже все договорено, я просто, грубо говоря, там это... Как там, банкет, фуршет, фотографирование и по подписи.
Ну, откровенно-то. Да, это если хороший еще разговор между президентами, которые друг друга уважают.
Не, ну, можно вспомнить, например, как вот тут у нас же мы отмечали 80-летие окончания войны. Ну, в принципе, вон, опять же, банкет, фуршет, там, кикетель пришел, все подписал. Как бы все пипе, ну, как что там, ну, не было, ну, этого, ни Трумана, ни Черчилля, ни Рюза, но были все главнокомандующие. То есть, ну, формально-то...
Да, но переговоры велись до, и переговоры тоже не велись напрямую главами государств.
Не, ну там что-то, ну там было что-то там пытался Геббельс что-то было, но формально-то там было выставлено условие. То есть, ну, а тут какой-то, говорю, какой-то, ну приехали люди, да, ну да, вы хотели, давайте поговорим. Просто мне это напоминает, просто они это планировали, как бы, я понимаю, действительно, бенефис Зеленского, то есть устроить какое-то очередное, какое-то непонятное шоу, понимаете, я такой тут это... То есть, а тут шоу сорвалось, и при этом начинается это, какое-то, ну, какие-то эти непонятные телодвижения. Мне же понравилось, как Трамп сказал, как бы, типа, а что вы, как вы спросили, а что вы не поехали в Стамбул? Так Путин не поехал, но я не поехал.
Угу.
То есть, вот это я вообще считаю самое лучшее было сказано. То есть.
Да, он сказал, а что мы там делать? Более того, он даже сказал, что, спасибо большое, что все равно ничего не произойдет, пока мы с Путиным не поговорим. Ему BBC пытались задать вопрос, вы не разочарованы переговорной группой? Он говорит, что это я должен быть разочарованным, если я тут 4 триллиона долларов заработал? Он имеет в виду на все вот это вот своем турне по Ближнему Востоку. Он говорит, я ничему не разочарован, никакой переговорной группе. Я даже типа и не в курсе, я даже и не смотрел. Все равно ничего не произойдет, пока мы с Путиным не поговорим. Это он в самолете, знаете, вот бывает так, первый борт летит, выходит президент и с пулом начинает разговаривать. Он любит этот жанр, справедливости ради, он регулярно его практикует. Так, BBC, СМИ и иноагент, пишет Виталий Филипп. Спасибо, кстати говоря, да, что напомнили, это действительно так. Вот пишет Константин С. А чего мы их ждем, это они должны нас ждать. Вот Юрий тоже пишет, хохлы в край оборзели, решили наших помариновать. Возмущение, что типа вот мы их ждем на месте. Я считаю, что это только плюс, то, что мы ждем их на месте, потому что сейчас картинка, напоминаю еще раз, цели, на мой взгляд, мое мнение, цель вообще вот этих переговоров, главная цель. Российская сторона пытается каким-то образом выкинуть Соединенные Штаты Америки из процесса. Украинская сторона пытается всеми силами оставить американцев в процессе. Вот если мы возьмем это за цель, за главную задачу, то то, что мы сейчас там сидим и ждем, а они не приезжают на эти переговоры, которые с большим воодушевлением встречал президент Соединенных Штатов Америки, нам это на пользу, мы потом будем говорить, ну вот мы были там с 10 утра, мы очень пунктуальные, очень пунктуальные. Там были и наши журналисты, и наша группа были там, вот мы хотели разговаривать, но они не приезжают. Они не приезжают, мы не знаем, приедут они в итоге или нет. Согласитесь, пока понимание... Я не слышал заявлений прям вот, чтобы... Да, наша делегация выдвигается в Стамбул и будет присутствовать на переговорах. Такого нет. Так, между строчек где-то говорили. Вот, да, поедет, наверное, будет Умеров, но вообще, в принципе, это все неуважение, и так нельзя, и тыры-пыры, и восемь дыр. Ну вот прям, чтобы четко и без лишних слов. Все. Делегация будет там-то, там-то. Уже, ну, вообще, сам факт того, что они опаздывают на практически весь день на эти переговоры, он о многом говорит. То есть, почему вдруг ваша делегация туда выезжает только из Анкары после того, как Зеленский решил встретиться с Эрдоганом? Какое вообще отношение одно имеет к другому? Какая связь? По идее, никакой. Пытались, видимо, что-то придумать. Видимо, брали немножечко паузу для того, чтобы придумать, как выйти из этой ситуации. На данный момент я выхода их из этой ситуации все еще не увидел. Пока время играет на нас. Чем дольше мы их там будем ждать, тем лучше. Тем больше мы демонстрируем Дональду Трампу, Соединенным Штатам Америки, что украинская сторона в переговорном процессе не заинтересована. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте.
Они не могут принять решение в глобальном, может быть, тактический вопрос обсудить. Это обмен пленными, безопасность на море и ряд других, там, безопасность атомных электростанций. Думаю, эти вопросы как разминка перед глобальными переговорами в качестве рабочих вопросов вполне можно решать.
Угу. Вы считаете, что украинская сторона могла бы такие вопросы решать? Что они настроены на решение этих вопросов?
Я думаю, тут бы хорошо бы и немецкого канцлера подгрузить. Если он выделяет 11 миллиардов на оружие, то, наверное, он может и на помощь Украине что-то другое выделить для мирных целей, там, для развития инфраструктуры, дорог или медицины. Это не только для ведения боевых действий. Попросите европейцев быть более прагматичными, как американцы, которые умеют считать каждую копейку налогоплательщика.
Но европейцы, при всем моем, на самом деле, неуважении, к этим переговорам какое отношение имеют? Причем здесь канцлер Германии? С канцлером Германии никто не должен был сегодня разговаривать. Все равно западные СМИ выкрутят, как им скажут, скажут, что русские сорвали, причины придумают. Ну, западные СМИ, может быть, и выкрутят. На западные СМИ никто не работает в этом смысле. Без разницы. Они могут выкрутить все как угодно. Некоторые вещи попробуй выкрути. Ну, некоторые вещи попробуй выкрути. Ну, вот есть делегация. Я не слышал от западных средств массовой информации какие-либо претензии к переговорной группе в Стамбуле в 22-м году. Не слышал. Не было такого. Никто не говорил, что «О, Путин прислал не тех людей в Стамбул разговаривать». Там не было. Соответственно, если вдруг они сейчас будут говорить, что «О, Путин прислал не того ранга людей», с какого перепуга? А что поменялось? А почему он должен был прислать людей какого-то другого ранга? Он прислал людей того же самого уровня, буквально тех же самых во многом. Ну, некоторые не приехали, да. Слуцкого, например, нет. Слуцкий тоже у нас не главный депутат Государственной Думы, не царь-депутат, нет, глава фракции. И все. На тот момент он уже официально был глава фракции, или он был только заместителем Жириновского, да? По-моему, Владимир Вольфович тогда еще даже и он в больнице был, еще даже и не умер на тот момент. Но я точно не помню, честно говоря. Но неважно. Как можно к этому будет привязаться? Ну, не, натянуть сову на глобус можно, но это будет выглядеть комично. Ну, хорошо. Ну, натяните. С другой стороны, особо не имеет значения. Вот она картинка. Эти приехали, те не приехали. попробуйте эту картинку чем-то перебить. В их средства массовой информации там стоят, все эти иноагентские, и просто тупо американские, британские, французские, так далее. Все они там представлены в полном объеме. Еще раз, там не представлены были только украинские средства массовой информации. Турецких масса, множество. Все на месте. Наше, понятное дело. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
А мне кажется, что в данном случае хохлы добиваются своей цели, потому что какой? Они оттягивают наше наступление, но какие-то глобальные действия. Я думаю, что такие планы есть, иначе было бы вообще грустно.
А чем они оттягивают? Как... Ну, они бы хотели. Ну, ровно отсюда и желание 30-дневного перемирия. Но никакого 30-дневного перемирия нет.
Но мне кажется, что пока будут вестись разговоры вот эти вот о переговорах и так далее, мы вряд ли что-нибудь серьезное начнем.
Вообще не факт.
Ну, да, вот у меня такое мнение.
Ну, хорошо.
Каждый день здесь играет значение.
Не, вот логика в том, что вы говорите, есть. Но под эту логику хорошо подходит 30-дневное перемирие. Вот эта концепция, которую они продолжают давить о 30-дневном перемирии, это ровно то, о чем сейчас наш слушатель сказал. Что они вот выигрывают, потому что мы не начинаем там что-то. Ну, речь идет, видно, о каком-то большом наступлении, о котором тоже много кто говорит, на лето намеченном и так далее. У меня планов... Со мной планами генеральный штаб не делится, поэтому я не в курсе, что там где намечено и так далее. Но если мы предположим, что да, есть какие-то такие планы, то в 30-дневное перемирие это очень даже укладывается. А потом можно его как-нибудь еще пролонгировать и так далее, и там затянуть, и можно все лето так протянуть, постараться время со всякими перемириями, а потом, поднакачавшись, накопав траншеи, как сказал Владимир Владимирович, отменить перемирие и постараться опять что-то себе выгадать на поле боя. Вот в эту логику укладывается. Никакого 30-дневного перемирия нет. Вот, давайте разговаривать. Он говорит, пожалуйста, приезжайте в Стамбул. То же самое место, которое было в прошлый раз. В прошлый раз я не помню, чтобы было какое-то 30-дневное перемирие. В прошлый раз мы в качестве жеста доброй воли отвели войска от Киева. Вот это я помню. Да. После этого жест доброй воли стал чуть ли не ругательной фразой у нас. Ну, это помню, но перемирия не было никакого на тот момент. Поэтому ничего не поменялось. В этом смысле. Условия ровно такие же. Здесь вообще, ну, честно говоря, вот этот ход из той игры, которую мы имеем за последние несколько месяцев со всеми этими Уиткофами, не Уиткофами, Трампами, желаниями помирить и разговорами постоянными об этом, вот этот ход со Стамбулом, ну, если не гениальный, то, по крайней мере, великолепный. Потому что пока все работает на нас. И переговоров никаких нет. И мы сидим готовые к мирному разговору. И Украина не может понять, что им делать, и американцы приветствуют проведение таких переговоров. Пока все просто прекрасно. И условия, главное, ничем не отличаются практически от тех, которые были несколько лет назад, сколько? 3 года назад. Уже чуть больше. Те же самые условия. Очень легко сравнить. А, соответственно, когда ты начинаешь сравнивать, ты не понимаешь, почему тогда было хорошо, а сейчас вдруг плохо стало. Почему тогда не нужно было перемирие, а сейчас нужно перемирие. Почему тогда была группа на достаточном уровне представлена, делегация, а сейчас не на достаточном. Супер прямая параллель. Это буквально продолжение процесса 22-го года, о чем заявлял и президент, и глава нашей делегации в Стамбуле. В этом смысле просто великолепно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 15 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва 94.8FM, наше сообщество так называется, это его полное название. Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу говорит Москва. Подпишитесь везде, поставьте лайки или аналоги. Ну, на всякий случай, я полные названия произношу, да, можно просто говорит Москва вбивать, везде, в принципе, покажется все. Все будет. Вот не нравится мне такая постановка вопроса, что мы делаем это ради Трампа, ради картинки для Трампа. Вообще не нравится. У нас примерно с 22 года из каждого утюга звучит слово «суверенитет», «не смотреть на Запад», «не угождать Западу». И тут мы типа делаем хорошую картинку ради загорелого американского пенсионера в красной кепке. Что за угодничество? Я не считаю, что это угодничество. Я считаю, что это просто может сработать в пользу России. Вот и все. Отрицать то, что Россия за то, чтобы американцы вышли из этого конфликта, но отрицать это глупо. Лучше будет, если американцев там не будет. С их помощью, с их деньгами, с их военной помощью, спутниками и всем прочим. Лучше будет, если американцы не будут в этом участвовать. Лучше. Вот и все. Есть возможность сейчас, гипотетическая может быть, очень сильно гипотетическая. В последнее время все больше похожее на фантазию, нежели чем на реальность, но тем не менее, возможность пока есть, есть, значит, ей надо пользоваться. Как угодно. Мы все время, вот когда там обсуждаем, как нас обманули тут, обманули там, мы такие доверчивые, мы такие, это, все говорят, вот, надо похитрее, вот эти хитрые, вот те хитрые, посмотрите, как эти действуют, как те действуют. Ну вот, а что, нам нельзя быть хитрыми? Мы себе в хитрости отказываем? Почему? А почему не сделать все, что могло сработать в плюс для России? Никакими, при этом не надо отказываться ни от каких целей специальной военной операции. Никто об этом не говорит. Не надо идти ни на какие уступки и жертвы, об этом тоже никто не говорит. Нет, такой ценой не надо идти ни на какие соглашения из-за американцев. Задача сделать так, чтобы американцы оттуда вышли. Вот это да. Если можно, давайте пробовать. Ну, мы, собственно, и пробуем. На мой взгляд, это так. Если с помощью этого мы сможем еще и достичь своих целей специальной военной операции, подписать соглашение, законодательно все это закрепить и так далее, с помощью дипломатии, но я здесь тоже за. Я в это не верю, но я за. Но я не думаю, что это получится. Я не вижу на данный момент шансов, что это может произойти. Поэтому, вот ровно поэтому я говорю о том, что Дональд Трамп главный зритель всей этой истории. Точно так же и Украина. Они тоже не заинтересованы. Я уже вчера достаточно подробно об этом говорил. Почему они не заинтересованы в прекращении этого конфликта? Конкретно те люди, которые Украиной управляют. Если бы они были заинтересованы, они бы остановились в 22-м году и подписали все, что им дали подписать. И мы бы с вами сейчас обсуждали бы совершенно что-то другое. И может быть, я даже, давайте так, уверен на 100%, что мы бы не обсуждали взбалмошные поступки президента Трампа, потому что он не был бы президентом. Мы бы жили совершенно в другом мире с вами, скорее всего, который был бы во многом в плюс американцам, глобалистам, европейцам и всем прочим. Но они этого не сделали тогда, хотя могли точно так же думать о своей стране и о своей собственной выгоде и возможности ее спасения, выживания, своих людях и все прочее. Квадроберов бы обсуждали, может быть, и их бы обсуждали, да. Но мы их и так пообсуждали, справедливости ради. Нашлось им место в нашей информационной повестке. Просто был бы другой мир. Но они этого не сделали тогда. Почему им надо тогда сейчас на это идти? Что поменялось? Ситуация стала хуже? Ну, она стала хуже, да. Но и тогда она была очень плохая. И тогда, с точки зрения того, что для спасения людей и государственности надо было подписывать и тогда, точно так же надо и подписывать сейчас. Здесь, мне кажется, небольшая разница. Почему они должны что-то подписать? Они выглядят как люди, которые готовы что-либо подписывать больше, чем они выглядели в 22-м году. Не выглядят. В 22-м году тоже с этими кепками и всем прочим они выглядели своеобразно. Подоляк этот, который говорил, там, телефон так покажите, телефон сяк покажите. Было все это очень сильно напоминало показуху, и показухой оказалось, и затягиванием времени. Но сейчас это вообще еще меньше походит на переговоры, нежели чем это было в 22-м году. У них тоже есть задача оставить финансирование, оставить американцев, потому что без американцев они несостоятельны. Европейцы на себе не вывезут. И я думаю, что нет гарантий у них от европейцев, что европейцы будут вывозить. Европейцы отказываются от своих слов, просто как завтракают. Для них ничего не стоит. Вдруг сделать прямо противоположное заявление. Макрон вам в помощь в этом смысле. Сколько раз он отказывался от своих заявлений по поводу войск, которые он собирается вводить на Украину. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Борисов, Москва.
Здравствуйте.
К большому сожалению, я уже которую неделю осознаю, что это все, походу, очень надолго. И хотелось, чтобы это все поскорее кончилось, потому что Европа будет и дальше в Украине говорить, давайте вперед, туда-сюда, мы вот тут вот нарастили производство, и французы, и немцы с Рейнметаллом. А потом я открыл уровень производства бедной, подсанкционной Корейской Народной Демократической Республики, и все стало как-то очень смешно и непонятно, как эта великая европейская сильная мощная экономика вместе взятая производит меньше артиллерийских боеприпасов даже сейчас, чем маленькая забитая так называемая КНД. Но это ладно, это все дело такое. Хотя мир меняется, и сейчас очень сильно начинает меняться флюгер в другую сторону начинает это. Даже если они и дальше будут продолжать наращивать свой ВПК, хорошо, они отдали все Украине, то, что у них было старое, ненужное, им надо свои склады вознести. А за какие деньги Украина будет это все дело покупать, скажите мне, если Дональд скажет, да ну вас всех в болото, я вон пойду сейчас с Китаем дальше воевать, и эти экономические войны, договариваться с саудитами и что-то обсуждать с Ираном, на кой черт вы мне вообще все нужны? Вот вопрос. Потому что, ну, я с вами полностью согласен, и нам сейчас останавливать конфликт не надо. И тем, кто у власти на Украине тоже не нужно останавливать. Самое главное, там поддержка населения есть. Потому что если 24 часа в сутки лить человеку в уши, что он супергерой-переможник, он в это поверит и пойдет. Потому что очень сильно пугает всех. Пропаганда, она работает во всех странах, без исключений. Так что очень такое, знаете, слегка депрессивное настроение, несмотря на то, что завтра пятница.
Угу. Ну, спасибо. Давайте боритесь как-то с депрессивными настроениями. Я не вижу здесь никакого повода для депрессии. На данный момент ничего просто не поменялось. Либо вы уже были настроены на депрессию, и поэтому сейчас просто ищите повод, либо, ну, либо просто гоните от себя эти мысли. Так а чего тогда они, AK пишет, так чего тогда они срывают переговоры? Давайте говорить правду. Наша задача сорвать переговоры, поэтому мы послали не ту команду. Задача Украины тоже также сорвать переговоры, и им в целом это на руку, что мы послали не ту команду. Будут взаимные обвинения. А в общем-то, всем это и нужно. Это продолжать воевать. Объясните мне, пожалуйста, товарищ AK или АК, почему у нас не та команда? Мне кто-нибудь может об этом это объяснить? Это с чего вы взяли просто, что у нас не та команда? У нас там помощник президента, начальник главного управления генерального штаба, заместитель министра обороны и заместитель министра иностранных дел. Это почему у нас там не та команда? У нас что, поехали футболисты, хоккеисты, журналисты, что ли, туда? Или как я где-то видел, что вообще надо было отправить админов некоторых телеграм-каналов, они бы там навели бы шороху. Ну, что за глупости по поводу не той команды? А в 22-м году у нас была та команда, когда были первые стамбульские переговоры. Если у нас в 22-м была та команда, то почему у нас сейчас не та команда? Что за глупости? Вы зачем ведетесь на нарративы, которые вам вкидывают? Кто сказал, что там должна быть какая-то другая команда? людей. С кем они должны, с кем должен был туда поехать, переговариваться президент, ну, например, президент Российской Федерации, с человеком, у которого нет легитимного статуса президента? А нам вообще зачем должен туда ехать президент? А где это видано, что подобные переговоры по факту на начальном этапе велись президентами? Это же за детский сад. Поэтому вот этот вот аргумент про то, что у нас какая-то не та команда, ну, он несостоятелен. Просто несостоятелен. Мы срываем переговоры? Нет. Мы же сидим там и ждем. На данный момент в Стамбуле. Наша делегация там ждет уже 9 часов и 19 минут. На месте. Мы срываем переговоры? Я, может быть, тогда просто не понимаю, что вкладывается в термин «срывать переговоры». Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
А у меня, наоборот, настроение хорошее.
О.
Смотрю, как это самое, как Зеленский феерит. Но у него до сих пор он думает, что переговоры – это конкурс капитанов.
Угу.
Вот, пытается вот туда утащить, в эту сторону. Тут мне вот что понравилось. Выбор площадки, конечно, случайно это или нет, но просто... Очень талантливый выбор площадки. Почему? Слушал сегодня днем специалиста по Турции, который внимательно следит за турецкими СМИ. Вот. У нас тут тишь да гладь по сравнению с тем, что творится в турецких СМИ. Там тайфун. Там, короче, Стамбул теперь это межгалактический центральный центр дипломатической дипломатии. Здесь решаются судьбы мира. Переговоры тысячелетия. И вот это вот все. То есть при таком информационном сопровождении облажаться прям красиво можно. Это, то есть, не Саудовская Аравия, где все тихо, в кабинетах, спокойно, периодические выходы к прессе, аккуратненько. Не, там такого не будет в Стамбуле. Стамбул город шумный. То есть, не зря так выбрали. Ну, вот еще такое мнение. То есть, все мне нравится. Мне нравится. Правда, на попкорн уже аллергия, но... Пока нормально. Держимся.
Переходить вот, на пока... семечки.
Ой, ну все, чтобы последние зубы сожрать. Не, ну ладно. Ну как-то так вот, Георгий. Вот такое. Пока все нормально.
Хорошо, спасибо. Пока все нормально. По мнению Дениса Девятиэтажника, Стамбул город шумный и внимание большое привлечено именно со стороны... турецких средств массовой информации. Это да, но я все-таки думаю, что это в чистом виде совпадение. Есть еще, правда, одно наблюдение, такое мнение. Вы можете согласиться, можете нет. Может быть, я уже додумываю, да, немножечко. Может, об этом и не шла речь. А с другой стороны, если я могу додуматься до такого, почему там никто больше об этом не додумался, да? Было бы как-то самонадеянно так о себе думать. Стамбул — это... неподходящее место для встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Ну, да, оно не подходит под эти цели, потому что слишком уж Эрдоган на разных стульях сидит. Слишком на разных. Слишком он и туда, и сюда. Не вашим, не нашим, а наоборот, и вашим, и нашим. Плюс это страна НАТО. Мы, когда с вами рассуждали о том, где могла бы быть, произойти такая встреча, мы Стамбул как раз вычеркивали в первых рядах, потому что это страна НАТО. А встреча должна проходить как-то, ну, на нейтральной территории таких людей. И вот сам факт того, что встреча между Дональдом Трампом и Путиным не может пройти в Стамбуле, назначить там именно эти переговоры, это тоже достаточно интересно. Но это так. Это наблюдение просто. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Давайте вспомним. В 22-м году в списке требований были демилитаризация, сокращение вооруженных сил Украины, денацификация, отмена там переписывания истории, потом притеснение русских людей, отмена, русский язык, отказ от вступления в НАТО. И тогда были там ДНР и ЛНР. Сейчас добавились, естественно, Херсонская, Запорожская область, и плюс добавилось перемирие нам не нужно, а нам нужен мир, причем долговременный и устойчивый. Вот основные требования. Так, ну, на что надеется Зеленский? Макрон, Стармер, там, Мерц, они пытаются перетянуть все-таки Трампа на свою сторону как-то, чтобы он не особо поддерживал Россию. Получится у них, не получится, это время. Но если вдруг переговоры будут, и если по ним вдруг будет положительный результат для России, то это будет достигнуто только единственным путем – жестким принуждением Киева. А мы можем сделать жесткое принуждение Киева, находясь там. Ну, просто методом убеждения мы не можем. Кто может? Ну, Трамп может. Но можно ли надеяться на Трампа? Я считаю, нет. Надеяться на него не надо. Это дела Путина с Трампом. Это, сейчас это непонятно, и делать на него ставку – это просто бессмысленно. После заявления Путина 11 мая, с учетом вот сегодняшней ситуации, Москва, на мой взгляд, и не надеется, что переговоры могут начаться и закончиться прямо на наших условиях. Мы просто продолжаем демонстрировать свое стремление к миру. Вот просто демонстрация. Она не просто демонстрация. В нее, извините, трудно не поверить. Ведь что делает президент? Он буквально собирает совещание практически всех значимых руководителей страны. Министр обороны там, начальник генерального штаба там, руководители спецслужб там, министр иностранных дел там, и там еще там, и так далее, и тому подобное. И президент вырабатывает на этом совещании позицию России на переговоров. И все это публично делается, объявляется. Ну, тут что скажем, что это он так, это просто обманывает, что ли, всех? Ну, кто официально может в это не поверить? Никто. Официально ни у кого нет оснований говорить, что мы не хотим путем переговоров добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Ну, кто может официально доказать, что это так? Да я вижу, что, кто? Никто так не может. Но, тем не менее, а что у нас, такое простое руководство, что ли, оно не понимает, что какая власть сидит в Киеве? Да все у нас, все понимаем. Мы что, думаете, не знаем о планах Америки, что ли? Не догадываемся о них или не имеем информации никого? Да имеем все. Я считаю, что наша позиция вот в данной ситуации очень сильная и правильная. И то, что мы вот делаем эту демонстрацию и правильно делаем, так и иначе, а все дело-то в том, основная ставка все равно делается не на мирное урегулирование. Мы все это понимаем. Все решается российской армией на поле боя. И не Трамп, и не Стармер, и не Макрон, и не Мерц. Никто нас остановить в достижениях наших целей не может на сегодня. Вот. Поэтому, я считаю, надо все смотреть. Вы правильно говорите, ничего не изменилось в принципе. Мы демонстрируем наше стремление к миру. Вот и правильно делаем. Но у нас могут быть скрытые планы, о которых никто никогда не узнает. А мы это только поймем чуть-чуть позже. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Даже добавить нечего. Я, в принципе, со всем, что Сергей Алексеевич сказал, согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Бернахис. Здравствуйте. Добрый вечер.
Можно я попробую вас, да, по-бырому уничтожить?
Давайте,
первое, значит, посмотрите, переговоры организовали мы, объявили мы, да. А потом два дня все телеканалы и радиостанции рассказывают, что в том, что не обеспечена безопасность, виноваты турки, в том, что не определен уровень переговоров, виноваты украинцы, и вообще они неправильно оценивают уровень переговоров, завышают его. И мы до последнего молчим, и за час до полуночи объявляем, что едет Мединский. Uh-huh. Простите, это не переговоры, это клоунада для домохозяек и диванных геополитиков. Это вот база. Дальше, когда вы говорите, чем не устраивает вот та делегация, которую отправили, я вам говорю, Far Cry 3. Безумие – это повторять одни и те же действия в надежде на новый результат. Если мы хотим провала переговоров, надо отправлять Мединского. Это безумие. Mm-hmm. Вот. Никакого другого результата не будет. И пункт третий. Когда вы говорите, что мы хотим, чтобы американцы слились из процесса, mm-hmm. Трамп сам честно сказал, сделайте этот перемирие на 30 дней, сиффайр сделайте, и я ухожу. Все, это его программа максимум. Все, 30 дней, и он уходит. Для этого даже не надо ничего подписывать. Владимир Владимирович выходит, и как он вот на 9 мая говорит, все, 30 дней, и Трамп уходит. Все. Но
это где Дональд Трамп такое говорил?
Он его изначальный проект, он говорил, перемирие, это 30 дней сисфайра, все. Это вот он говорил,
он
что
все, после
этого и говорил.
Он такого не говорил. Точно так же, как и никто не жаловался по поводу безопасности в Турции из официальных источников. Об этом тоже никто не говорил.
Овальный кабинет, когда сидел Зеленский, они ровно обсуждали 30-дневный сисфайр. 30-дневное прекращение огня.
В овальном кабинете никаких... вообще об этом речь не шла.
Не шла. Нет. Вот. И поэтому как бы мы можем... Нет.
Дональд Трамп в овальном кабинете говорил, о, пародировал Зеленского и говорил, I want a ceasefire, I want a ceasefire, you don't have cards, он сказал.
Да, а потому что Зеленский не согласался.
Не обсуждалось никакое 30-дневное перемирие, убер-анархист. Ну, это смешно. 30-дневное перемирие, как вариант на переговорах, появилось за несколько дней до Дня Победы. И обсуждали, и впарили это 30-дневное перемирие. Зеленский, Макрон, Стармер, и, по-моему, даже пока еще тогда без Мерца. В овальном кабинете никто не говорил ни про какое 30-дневное перемирие. И Дональд Трамп там, в овальном кабинете, наоборот говорил, о каком перемирии ты вообще в принципе говоришь, у тебя нету сейчас карт на руках, ты не можешь сидеть и требовать от нас перемирия или не перемирия.
Потому что там, в овальном кабинете, Зеленский был не согласен на 30-дневный сисфайр. А этот на него кричал, ты чего не согласен на сисфайр? Ты что требуешь каких-то гарантий? Ты требуешь перемирия на все века, на 100 лет вперед.
Так,
мы
давайте,
говорим о 30-дневном сисфайре.
Перезвоните мне после выпуска новостей. Все, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 15 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами. В одно слово, в ВК-видео и на Ютьюбе по запросу «Говорит Москва» можете найти. Ну, давайте, вот я обещал убер-анархисту, еще раз добрый вечер. Убер.
Да, добрый вечер. Да. Смотрите, Георгий, я предлагаю нам не спорить, потому что все легко гуглится, и просто у вас сейчас одни ложные воспоминания, у меня, возможно, другие. Я
Нет, пускаю. Никаких ложных воспоминаний, убер-анархист. 30-дневное перемирие в овальном кабинете не обсуждалось. Тема перемирия, она поднималась. Дональд Трамп изначально говорил про перемирие, но именно 30-дневное перемирие не поднималась,
Георгий,
такая тема.
Я прям вот поэтому прошу, давайте не спорить. Любой человек может пойти, все высказывания Трампа в Ютубе лежат.
Да, и поэтому, это правда.
Поэтому вот смотрите, Дональд Трамп, когда объявил, что он будет мирить нас с украинцами, он сказал, 30-дневный сейсфайр без условий. И первыми от этого отказались украинцы в овальном кабинете. Они сказали, мы хотим не СССР, а настоящий договор с демаркацией границ, да, чтобы с условиями было. Безопасности, вот этим всем мы не подпишем сисфайр 30-дневный. Дальше, наши тоже отказались 30-дневный сисфайр подписывать. Они сказали, мы готовы начать его подписывать, только давайте снимите санкции американские, европейские и СВИФТ нам включите. На Россельхозбанк. Это было все о 30-дневном сисфайре, ни о чем другом. А европейцы сказали, какой 30-дневный сисфайр, нам тоже нужен полноценный мировой договор с демаркацией границ, с гарантиями безопасности и всем этим. А Трамп ходил и говорил, 30-дневный сисфайр, 30-дневный сисфайр. В результате вот 100 дней по результатам 100 дней он таки убедил, что и европейцы сдались и стали говорить, окей, мы согласны на 30-дневный сессфайр. Uh-huh. И сейчас у вас новости прошли, где говорят, что это фейк, но типа и китайцы согласны уже на 30-дневный сессфайр. И поэтому Дональд Трамп выйдет из украинского этого, он сам это говорил с первого своего дня.
Уже был 30-дневный, вот. Как вы говорите, сессфайр. 30-дневное перемирие было по энергетическим объектам инфраструктуры.
Нет, это не
уже было.
Это не сисфайр, это сисфайр по каким-то энергетическим объектам.
Да,
война
и он,
не останавливалась.
Да, и он не соблюдался. Пожалуйста, с чего вы взяли, что после того, как Дональд Трамп добьется, предположим, полного, всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, что он должен после этого... смотать удочкой и уйти. Вот это вот мне непонятно,
он как сказал, концепция. Это его программа. Он сказал, я добьюсь перемирия, я выхожу из процесса на этом перемирии. И мы его можем выкинуть просто вот 30-дневным сисфайром. Но мы этого не делаем. Uh-huh. И вы не задаетесь вопросом, почему мы этого не делаем. Uh-huh. Что странно. Вы вместо этого обсуждаете, почему турки не ковер в красном ковре слишком мало золотых нитей, не по статусу нам, и вообще...
Это где вы это от меня услышали? Про ковер, про золотые нити и мало нам статуса. Я хоть одну претензию к Турции предъявил за сегодняшний эфир?
Два дня. И вы, и все телеканалы обсуждают, что как бы безопасность не обеспечена, уровень не оговорен.
Я говорил, что безопасность за такой короткий промежуток обеспечить очень тяжело, практически невозможно для визита первых лиц.
Эти переговоры организовывала Россия. Ни Турция, ни Украина, ни Трамп. Мы их организовывали.
Мы в Турции проводим переговоры. Турция проводит
еще
переговоры.
Еще раз, мы объявили эти переговоры. Мы сказали, все, мы не участвуем в американских переговорах, у нас теперь наши свои. Это вот как я бы вас пригласил на день рождения, вы пришли, а там ничего не накрыто, а я на вас начал бы орать, а вы что еду не принесли? Вот, ну это же бред.
Вы не меня... Нет, это если бы вы пригласили ресторан.
Нет, я домой бы к себе пригласил, ничего не накрыл, ничего не подготовил, пол не подмел и сказал...
А мы их в Россию пригласили или Стамбул теперь наш дом родной?
А это мы придумали. Кто сказал Стамбул? Владимир Владимирович. Это ж не Зеленский сказал.
Да, и что? И он переговорил с Эрдоганом. Эрдоган сказал, отлично, мы примем ваш переговор с удовольствием. Убер-анархист, но... Уже что-то как просто несерьезно. Вот вы сейчас будете рассказывать, организацией в Турции занимается Россия.
Если мы объявляем, приглашаем на переговоры людей, вот я когда организовываю переговоры, я часто участвую в переговорах.
Мы их не организуем, их организует Турция. Мы в них участвуем.
Чего? Мы их назначили, площадка. Мы их попросили, мы вот как?
Да.
Мы назначили.
Да.
Хорошо, бросим. Я сейчас скажу вам, как закончится война. У меня есть конспирологическая
теория,
которая мне очень нравится. Да. Значит, смотрите, Трамп уже купил украинскую газовую трубу, по которой шел газ «Газпрома».
Угу.
Вот. Я думаю, сейчас вот этот весь цирк с конями для домохозяек и диванных политологов, этих геополитиков, ведется для того, чтобы, потому что сейчас идут переговоры, «Газпром» наш банкрот, и американцы его купят, заберут в СП, совместное какое-то. Короче, американцы будут наш газ гнать по своей украинской трубе в Европу. Вот. И, собственно, так и закончится. 30-дневный сессфайр, который потом никто никогда не сможет нарушить. Вот такая у меня конспирология.
Хорошо. В принципе, наверное, конспирологическая теория убер-анархиста глобально подвела итог под его рассуждениями. Даже и добавить нечего. А убер-анархист в этом лоре кто? Домохозяйка или диванный политолог? Не знаю. Много тут недовольства. Ну, у человека такая позиция, мы в том числе и такие позиции, видите, готовы выслушать. 30-дневное перемирие – это модная тема последнего месяца вроде, да, безусловно, так оно и есть. Не, про перемирие Дональд Трамп говорил, действительно, именно конкретно 30-дневное перемирие – это история последних нескольких дней, всеобъемлющая. Перед этим было 30-дневное перемирие, которое согласовали по энергетическим объектам.
Вот оно существовало, оно не выполнялось. Ровно поэтому мы не рассуждаем о том, почему нам не выгодно это перемирие. Потому что президент Российской Федерации прямым текстом сказал об этом. Он сказал, зачем нам наступать снова на те же самые грабли, опять объявлять о каких-то перемириях, если до этого было сразу три попытки, ни одной из этих перемирий украинской стороной не соблюдалось. Так зачем нам еще раз его объявлять, чтобы они опять его не соблюдали, только теперь уже 30 дней, и они в это время копали траншеи и окопы, и им поставляли оружие. Мне не надо. Хотите разговаривать? Давайте поговорим. Ну, это прямой текст президента Российской Федерации. Относительно недавно. Должно быть свежо в памяти. Sky Roses пишет. Я что-то упустил. Кого наша делегация ждет? Хохлы не приехали в Стамбул, что ли? Да. Ну вот на данный момент поступила информация со ссылкой на советника какого-то очередного Зеленского, что они должны приехать поздно вечером в четверг. Ну, то есть вот сегодня поздно вечером должны прибыть на место украинская делегация. Ну, пока нет. Вот Мария Захарова говорит, скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам. А, вроде как Зеленский из Турцию тоже покинул уже и полетел в Албанию. В Албании там еще более потужные будут переговоры, даже более потужные, чем в Турции. Уф, там будут что за переговоры. А, мама, не горюй, ждем не дождемся. Так, и сейчас бы на пять колес сесть, пишет Виталий Фили. Да, и вайб чувствуется, это правда. Хохлы начали двигать 30 дней после пасхального перемирия. Да, окончательно они вышли на него после перемирия, объявленного в одностороннем порядке президентом Российской Федерации в честь 80-й годовщины Великой Победы. Вот они там прям четко приурочили это к окончанию того и сказали, если уж закончилось это, то почему бы его не продлить еще на 30 дней? Вот там была такая логика. Им не задонатили на билеты, что ли? А, да, вот специалисты по Турции, которые у нас... Главный специалист по Турции свалил. Сколько из Анкары до Стамбула добираться на самолете по времени? Сколько лететь? Час? Полтора? Сколько там? Может, меньше? А на поезде? Наверняка кто-то знаком. Час 10 вроде, вот пишет Виталий Филин. Ну, мне тоже кажется, что где-то так. А, ну вот, пожалуйста. Интернет подсказывает, что час, 1 час 10 минут лететь. Хорошо. Андрей ВМФ пишет. Георгий, вы какой коньяк пьете? Никакой. Хорошо, согласен, армянский. Ну, вообще никакой, честно говоря. Я же искусственный интеллект, пишет Виталий Фили. Виталий, забыл, да. Забыл. Хорошие, конечно, у нас делают искусственный интеллект. Просто бомба. Просто бомба. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну да. Слушайте, Георгий, да.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Пять Колес.
Слушайте, ну я на самом деле разочаровался в Уберанархисте. Да, он начал переигрывать, понимаете. Он свою роль. Вот этого, как это называется, вот это вот. Он в крайности вдается, и вот и вы с ним спорите в его крайностях. И мне, я почувствовал, что он это фальшивый. Когда будете с ним говорить в следующий раз, скажите, Убер анархист, вы фальшивите. Понимаете, вам Лара Александр сказал, что вы фальшивите. Чтобы он это, как сказать, выучил свою роль получше. А то в этот раз он, ну. Мне прям, на самом деле, мне испанский стыд. Я так руку прикрыл лицо и подумал, что ну что там пыжится, вытуживает этот Убер. Хоть бы один раз сказал, как его зовут по-настоящему. Понимаете?
Да, не обязательно.
Ну, на самом деле, как-то не обязательно. На самом деле, надо нам наших героев знать в лицо и поименно.
Ну, в лицо тяжело знать на радио.
На самом-то деле... У вас видеоэфир есть, и, ну, неважно. В общем, я хочу попросить, можете узнать его имя и отчество, и фамилию, не знаю, как там угодно. Все. В общем, потому что, ну, на самом деле, уже скучно стал, Юрий. Ну, я слушаю, и мне скучно. Понимаете? Вот, вот я вам сейчас позвоню.
Ну, что? Ложитесь спать, товарищ Пять Колес, скучно вам. Мне что могу сделать? Развеселите себя как-нибудь, там, я не знаю, станцуйте, джага-джага, что-нибудь выдайте как-то. Надо, если уж скучно. Вы хотите, чтобы мы для вас танцевали? Ну, наверное, как-то в другой раз. ПСТС удут уральские пельмени, пишет Альфили. Отличный вариант. Во, просто шикарный. Ну, пожалуйста. А, номер, серию паспорта и три цифры с оборота, пишет Ежадо. Да, условия для звонка у нас теперь такое, чтобы все знали в лицо. Спросите, как его самого зовут. Его зовут Александр Пять Колес. Он много раз представлялся. Пусть выпьет, раз скучно. Да не помогает всему. Уже, видимо, уже проверено. Уже не помогает, видимо. А что, пятница уже? Нет. Не пятница, но у нас, знаете, четверг, есть такое ощущение, плавно в пятницу перерастет. И с точки зрения информационной повестки, и с точки зрения всего. Четверг, точнее, пятница будет логичным продолжением четверга. Учитывая, что делегация украинская прибудет, по словам самих представителей Украины, только в конце четверга, поздно вечером, в Стамбул, есть ощущение, что, наверное, не состоятся переговоры 15 числа. Мне кажется, что произойдет именно так. Состоятся они в пятницу? Тоже вопрос. Как вариант стратегии украинской, то есть максимально затянуть 15 мая весь процесс, сказать, что ну вот мы только приехали, и вынудить нашу делегацию, например, покинуть Стамбул, сказать, что чтобы Россия, наша делегация сказала, это несерьезно, мы отсюда уезжаем, они не явились на переговоры, и, значит, мы с гордым лицом обижены и должны будем уйти оттуда. Как стратегия, вполне вероятно. Я думаю, что даже огромное количество людей есть уже сейчас, которые считают, что именно так и надо поступить. Я думаю, что наша делегация там будет находиться до упора. Потому что каждая минута, что наша делегация ждет делегацию украинскую, на мой взгляд, работает нам на руку. Это каждый раз плюс минута, где Россия, как Сергей Алексеевич сказал, показывает, демонстрирует всему миру под камеры всех средств массовой информации, главных во всем мире, демонстрирует свое стремление к миру в одиночестве. Пока украинская делегация маршрут, который длится 1 час 10 минут, преодолевает уже почти 10 часов. Они уже, честно говоря, даже на ослах могли бы добраться. Что ты говоришь завтра? Что завтра будет? Это уже кто-то подтвердил это? Или это твое мнение? ТАСС пишет? А со ссылкой на кого? А, со ссылкой на источники. Ну, вот ТАСС пишет со ссылкой на источники, что переговоры будут завтра. Ну, это то, о чем я говорю. Значит, плавное перетекание. Ну, вот сутки. Сутки Россия в одиночестве хоть пыталась каким-то образом поговорить о мирном урегулировании. Красноречивое зрелище, мне кажется, лучше и не придумаешь. Они и завтра не доедут. Есть и такое ощущение, да, знаете, за ночь можно придумать очень много всяких разных отмазок, можно сказать, ах, вот, а посмотрите, а случилось там вот это, случилось вот то, а тут какой-нибудь, надо подорвать детский садик, что-нибудь, ну, как вариант, да, или еще что-то искать. Ух, смотрите, вот в таких обстоятельствах невозможно. А может быть, сейчас мозговой штурм немножечко в Албании посидят, созвонятся с Парижем, с Лондоном, что чуть более важно, на мой взгляд. Придумают какой-нибудь вариант. Там можно будет и Дональду Трампу как-нибудь набрать, постараться что-нибудь в его голову светлую вложить. Они справляются с этой задачей. Справедливости ради, в последнее время у них получается периодически что-то ему в голову вкладывать. Поэтому, ну, я говорю, четверг плавно перерастет в пятницу. И завтра мы уже, может быть, будем с вами обсуждать конкретный ход переговоров, а может быть, будем окончательно констатировать, что переговоры не состоялись. Сегодня именно такая картина. Сегодня переговоры, которые предложил провести президент Российской Федерации Владимир Путин 15 мая, они не состоялись. Не состоялись они по причине того, что украинская делегация на переговоры не явилась ни в каком составе. Ни в составе с президентом во главе, с главой офиса президента, с министром обороны, иностранных дел, с заместителями министров, с представителями фракции Верховной Рады, ни в каком состоянии. украинской делегации просто в Стамбуле не было сегодня. И это главный итог четверга. Главная цель хохлов в 22-м было вынудить нас отойти от Киева. Сами цели переговоров их не интересовали. Сейчас им просто ничего от нас не обломится. Поэтому и смысла, и желания у них тоже нет, пишет XMR. Да, но могут свалить американцы, на это на все посмотрев. И обвинить в этом именно Украину. Потому что тут, я не знаю, как можно обвинить сейчас Россию в том, что Россия срывает переговоры. Россия сидит и ждет. Россия позвала, Россия сидит и ждет. Журналисты сидят, ждут, Мединский ждет, все позиции были обозначены, для чего эти переговоры, все, Россия ждет. Украина не является. Ну, попробуйте переверните это с ног на голову. Они могут? Теоретически, конечно, могут. Я оставляю возможность для всего. Но пока, мне кажется, очень красноречивая ситуация. Ждем, наблюдаем, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Там будут все новости. Обязательно ничего не пропустите. С вами услышимся завтра. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.